Рафаэль Кругман. Смерть Сталина. Все версии. И еще одна. Эпиграф. Посвящается Антошеньке, Лорочке и Маечке Цейтлин. Эпиграф. For Anthony, Laura and Maya Zeitlin. От автора. Зимой 1953-го в кругах московской еврейской интеллигенции распространялись мрачные слухи о готовящейся массовой депортации евреев в Сибирь. И правительственное сообщение о смерти Сталина, прозвучавшее 5 марта, в день празднования еврейского праздника Пурим, воспринято было как кара Всевышнего. Аман Хахвека умер. Оставим эту версию без внимания, как бы красиво она ни звучала. У родственников и ближайшего окружения Сталина, знавших о двух микроинсультах, первый случился в октябре 1945, второй в октябре 1949. Подозрений о насильственной смерти не возникло. Нельзя считать таковыми пьяные крики Василия Сталина в день смерти отца. Обширный инсульт в 73-летнем возрасте, даже при нынешних достижениях медицины, чаще всего завершается фатальным исходом. Версия насильственной смерти получила огласку в 1976 году в книге А. Авторханова «Загадка смерти Сталина. Заговор Берия». Она обрела популярность в середине 80-х, когда вначале осторожно, а затем все уверенней, историки заговорили о заговоре, связывая его с делом врачей, планировавшейся депортацией евреев, и именем личного врага Авторханова Лаврентия Берии, которого Хрущев в поисках козла отпущения назначил виновным за массовые репрессии. Придумка эта пришлась кстати и обеляла ничего не ведавшее высшее руководство партии. И ведь как удачно сложилось, созданный Хрущевым образ монстра и сексуального маньяка прижился надолго, шагнув в 21 век. Берию единожды назначили убийцей Сталина, главой заговорщиков, и пошло-поехало. Ложь, тысячекратно повторяемая десятилетиями, прирумянилась, свыклась в чужих одеждах и стала похожей на правду. Но так ли это? Что произошло на сталинской даче в ночь на 1 марта 1953 года? Естественная смерть или дворцовый переворот, привычный для российской истории и осуществленный высокопоставленными членами сталинского политбюро, почему до 1976 года никто о заговоре не говорил? Или все же говорил, но тяжком, и до массового сознания речи разоблачителя не доходили? И если после ареста ведущих кремлевских врачей, знавших историю болезни вождя, в решающие часы Сталин оказался без медицинской помощи, и хотя бы поэтому его смерть напрямую связана с антисемитской кампанией, им же развязанной, то почему это произошло? Ведь Сталин оказал неоценимую поддержку сионистам при создании государства Израиль, и вдруг стал антисемитом и антисионистом. Почему? И не вызван ли инсульт, случившийся в день рождения дочери, с напряженными с ней отношениями, семейными проблемами и ссорой? Без ответа на эти вопросы нельзя воссоздать полноценную картину первомартовской ночи 1953 года, и об этом повествует часть первая «Смерть Сталина. Заговор или естественная смерть». Мир после ухода Сталина с политической сцены не стал иным, но уже не смог быть прежним. Дыма без огня не бывает, это истину мы усвоили со школьной скамьи. Что известно о первомартовской ночи всезнающему правосудию? Чем еще в декабре 1953 года завершилось полугодовое следствие по делу Берии, помимо его признания шпионом и врагом народа, виновным в действиях, направленных на подрыв советского государства? Предъявляла ли ему прокуратура СССР обвинение в убийстве или подготовке к убийству отца народов, и как восприняло это обвинение, если таковое имело место, специальное судебное присутствие Верховного суда СССР? Ответ на эти вопросы во второй части, по следам первомартовской ночи.